Полезное радио. Право.
Программа «Полезное радио. Право». Следовательно, поговорим о правах и о том, как их необходимо сейчас защищать. Можно ли добиться справедливости и как защитить свои права? Зачастую разобраться в ситуации нет возможности, если у вас нет юридических знаний. На помощь приходит наша программа «Полезное радио. Право» на радиостанции «Комсомольская правда». И сегодня на ваши вопросы ответит опытный юрист Денис Артемов в нашей студии. Денис, здравствуйте, доброе утро. Рады вас приветствовать в очередной раз в нашей студии. И в очередной раз у нас много вопросов, которые радиослушатели заранее нам адресовали. И кроме этого, я напомню, что у нас прямой эфир. Вы можете в течение ближайших 60 минут, даже 56, вот так буду выражаться более точно, успевать задать вопрос нашему гостю и юристу, нашему эксперту. Телефон 289-99-33, 289-99-33, WhatsApp, куда можно отправить сообщение, 923-145-1102, 923-145-1102. Ну а вначале представим нашего гостя.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Денис Артемов, юрист, учредитель и руководитель юридической фирмы «Артемова». Общество защиты прав потребителей «Потребсоюз». Ведет гражданские дела, ЖКХ, семейные споры, трудовые и корпоративные дела, защита прав потребителей. Денис Артемов создал практику взыскания с управляющих компаний компенсации за травмы на придомовой территории. Его компания вела процесс по обманутым дольщикам ООО «НСК» и сохранила квартиры за всеми дольщиками. Наш эксперт специализируется на корпоративных, гражданских спорах, банкротстве застройщиков, защите потребителей и ЖКХ. С 2012 года помощник депутата городского совета. Вел свою частную практику. В 2015-16 годах помощник адвоката. В 2016-17 годах открыл Третейский суд, участвовал при рассмотрении споров. С 2017 года занимается защитой прав потребителей, сопровождением в банкротстве застройщиков.
Наша справка.
И Денис Артемов сегодня в нашей студии. Денис, мы только что представили справку о вашей деятельности, о вашей компании. Ну а что все же входит в перечень ваших услуг? Давайте напомним нашим слушателям.
Мы занимаемся досудебным регулированием, составлением документов, консультированием, ведением дел в судах. Практически все сферы деятельности объемлет наша фирма. Не занимаемся уголовными делами, поскольку нет соответствующих допусков. Остальными делами, в принципе, занимаемся. Поэтому по любым вопросам можно к нам обращаться.
Поэтому обращайтесь сегодня, уважаемые радиослушатели, на телефон прямого эфира 289-99-33. 289-99-33. WhatsApp радиостанции «Комсомольская правда», откуда будем черпать сегодня и ваши сообщения тоже. 923-145-1102. 923-145-1102. И у нас было много вопросов. Я их так разделил перед эфиром. Вопросы, которые были связаны и с недвижимостью, и вопросы, которые были связаны с автомобильной тематикой. Но буквально накануне мы говорили об автомобилях, здесь говорили об ОСАГО, поэтому ряд вопросов были связаны и с ОСАГО. Есть вот у нас следующие вопросы. Расскажите об алгоритме правильных действий со стороны участника ДТП, если это случилось из-за некачественного дорожного полотна, допустим, люка на дороге. Может быть, автомобиль вообще подрезали?
Прежде всего, ну, как и в любом ДТП, вызывается сотрудник ГИБДД. Когда он приезжает на место, очень важно, чтобы он в протоколе зафиксировал нарушение качества дорожного покрытия. Кроме того, необходимо выяснить, какая организация обслуживает данный участок дороги, и привлечь ее для составления акта. Желательно это все сделать сразу в момент ДТП, потому что были такие судебные процессы, в том числе практику мы смотрели, когда людям отказывали ввиду того, что они не пригласили сотрудников дорожного управления, которое обслуживает данный участок дороги. И суд как раз-таки указывал, что данное лицо не было привлечено, данные нарушения не были зафиксированы в установленном порядке, ввиду чего людям отказывали в удовлетворении их требований. Поэтому советую вам обратить внимание сотрудника ГИБДД на состояние дорожного покрытия, чтобы он в протоколе это отобразил, у них есть соответствующая графа, а также вызвать соответствующие организации, обслуживающие данный участок дороги.
А если эти организации не приедут в данный момент?
Сотрудник ГИБДД в своем протоколе он фиксирует. Угу. Кроме того, у вас имеется возможность, ну, я так полагаю, что у большинства сейчас имеется возможность вести видеозапись, фотосъемку. Все это будет косвенными доказательствами, но, опять же, чем будет руководствоваться суд? Это актом осмотра дорожного полотна, либо протоколом сотрудника ГИБДД, в котором он окажет как раз-таки нарушение дорожного покрытия.
А необходимо ли здесь, когда мы ведем фото или видеосъемку, указывать, ну, чтобы была дата проставлена?
Разумеется. Это самое важное требование. И вторая сторона будет оспаривать данное доказательство, если не будет даты и времени на данной фотографии. Но, опять же, как из этой ситуации можно выйти? Принести на обозрение, например, сотовый телефон, если на него делалась фиксация, и показать сведения о дате создания файла. В нашем случае, в нашей практике были такие случаи, когда суд, обозревая мобильное устройство, делал вывод о том, что такого-то числа в такое-то время были сделаны данные видео там, съемки и фотографии. Причем это не только по данным категориям тел было, это по разным категориям дел. Вот так суд осматривал данные доказательства.
Вопросы у нас поступают по телефону. Здравствуйте, доброе утро. Прошу вас, говорите, как вас зовут и ваш вопрос.
По какому адресу и в какое время к вам можно обратиться?
Мы находимся по адресу Немировича Даченко, 165, 313 офис. Обратиться можно...
390 офис?
319, 313, прошу прощения.
Время работы?
Время работы. Мы работаем с 10 до 7. Желательно предварительно позвонить, потому что если юристы будут находиться в судебных процессах, может быть такое, что... никого не будет, загруженность большая.
Ну, а можно вопрос сегодня, кстати, адресовать? Какой-то, может быть, уже определенный ответ у вас прорисуется в голове, а дальше будет составлен алгоритм действий. Уже около 2 лет, как страховая компания определяет, где будет ремонтироваться автомобиль, какова современная практика ремонта? Мы буквально накануне говорили об этом со специалистами. ОСАГО опять проходит либерализацию. Сегодня это будет проходить в министерстве. Но, а все же, вот этой практикой многие недовольны, что вместо денег стали ремонтировать авто.
Мы об этой практике, помню, с коллегами разговаривали еще год назад. Разумеется, недовольных много. И недовольны люди, прежде всего, качеством ремонта и стоимостью. Чаще всего стоимость ремонта занижается, но и это отображается на качестве ремонта. Какова же современная практика? В настоящее время в организацию подаются документы о случившемся ДТП. В течение 5 дней вас должны вызвать для осмотра автомобиля, в результате которого фиксируют все повреждения и стоимость восстановительного ремонта. После чего в течение 20 дней с вами согласовывают организацию, которая будет проводить ремонт, и с момента передачи автомобиля в организацию данная организация должна произвести ремонт в течение 30 дней. Значит, есть ряд нюансов, позволяющих получить денежные средства. В частности, если вашему автомобилю не более 2 лет, данный ремонт должен проводить официальный дилер. Если данного официального дилера нет в городе, он располагается более 50 метров от вашего местонахождения, и страховая компания отказывается оплачивать доставку автомобиля к дилеру, тогда страховая компания выплачивает денежные средства. Например, один из случаев, когда тоже денежные средства выплачиваются, когда ремонт явно будет длиться более 30 дней. В связи с этим вы, если не соглашаетесь на более долгий ремонт, вам возвращают денежные средства. Если, например, стоимость восстановительного ремонта довольно высока и вам предлагают доплатить, вы не соглашаетесь на доплату, вам также возмещают денежные средства. Что касается самого проведения ремонта, конечно, у страховой компании есть список организаций, с которыми они сотрудничают, но это не лишает вас возможности предложить свою организацию. Но здесь уже вопрос, согласится страховая компания или нет. Поэтому... чаще всего именно в страховую, в организации страховой компании обращаются для того, чтобы ремонт проводился. Если вас не устраивает качество ремонта, если, например, установлены бушные запчасти, вы имеете право сразу же при осмотре автомобиля отобразить это в акте, но главное не забирать автомобиль из сервисного центра, поскольку если вы заберете автомобиль, считается, что вы приняли без замечаний данные работы. Поэтому очень много нюансов в восстановлении автомобиля, но если их изучить, в принципе, данная практика довольно неплохо помогает страхователям.
Вы сказали 50 метров, если не...
Километров, я оговорился, прошу прощения.
Просто я уже напугался, правда, действительно, думал
50 метров, это бы каждому тогда возмещали.
Да. У нас сейчас короткая реклама, далее продолжим. Уважаемые радиослушатели, напомню еще раз номер телефона 289-99-33, 289-99-33, WhatsApp радиостанции «Комсомольская правда», 923-145-1102. Это «Полезное радио право». Разбираемся сегодня мы в юридических тонкостях. Говорим не только на автомобильную тему. Разные вопросы можно задавать нашему эксперту. Так что присоединяйтесь к нам, готовьте свои вопросы.
Полезное радио. Право.
С автомобильной направленности мы сегодня начали, но много вопросов по ОСАГО, именно связанных с проведением ремонта. Вообще кто-то отвечает за качество ремонта? Это страховая или автосервис? Кто несет ответственность?
Страховая компания. В законе об ОСАГО так и написано, что ответственность несет именно страховая компания.
А что ей грозит вообще?
Ей грозят штрафы, прошу прощения, это пени. Например, за нарушение сроков оказания услуг, это 1% в день может быть. Это в случае, если вам не своевременно провели ремонт. Также у нас здесь можно применять, я полагаю, закон о защите прав потребителей. И здесь уже перечень штрафов, пеней и прочих возможностей привлечь к ответственности довольно распространен, довольно большой. То есть сейчас, если грамотно применять нормы законодательства, страховую компанию, конечно, можно привлечь к ответственности. Кроме того, у нас сейчас, насколько я помню, Центробанк занимается тем, что следит за деятельностью страховой компании, и если будет более 2 жалоб в год или хотя бы 2 жалобы в год, им могут запретить осуществлять деятельность по как раз-таки выплате страховых компенсаций. Поэтому сейчас довольно серьезный контроль за их деятельностью происходит.
Мы знаем, что есть старые автомобили, да, там 90-х годов выпуска, может быть, начало 2000-х. Я знаю, что невыгодно страховщикам их ремонтировать. Они предлагают деньги за это.
Да, может быть такое, конечно. Сейчас у нас степень износа не может быть более 50%. Поэтому, когда автомобиль очень старый, и если это японский автомобиль, стоимость оригинальных запчастей очень высока, поэтому невыгодно ремонтировать. Кроме того, как я уже сказал, могут быть применены соответствующие санкции. Например, в любой же момент можно провести экспертизу ремонта и доказать, что качество ремонта не соответствует каким-то заводским стандартам, что, в принципе, может повлечь повторный ремонт, штрафные санкции. Поэтому страховые компании могут просто выплачивать денежные средства по взаимной договоренности.
Я бы еще один вопрос по страховке про ОСАГО спросил. Вот если страховая предлагает вам деньги, которые вот ниже стоимости, что посоветуете? Все-таки не подписывать соглашение со страховой?
Вы можете провести свою экспертизу стоимости. Если действительно у вас будут разногласия и страховая компания не пойдет навстречу, можно идти в суд. Если у вас есть доказательства занижения стоимости, в суде вы это дело выиграете. Не обязательно подписывать. То есть никто не лишает вас права рассмотрения данного спора в суде, восстановления своих прав.
Наш телефон 289-99-33. Есть вопросы, которые пришли заранее. При перевозке металлоконструкции в автоматическом режиме было зафиксировано правонарушение А. Нарушение правил перевозки тяжелых грузов. Однако постановление об административном правонарушении владельцу транспортного средства не было представлено, а нарушение узнали лишь на стадии возбуждения исполнительного производства. Можно ли что-либо сделать?
Да, это можно сделать. Причем это стало возможно с 2018 года. Насколько я помню, в Конституционный суд обратился как раз-таки лицо, нарушившее ПДД. И обратилось оно вот именно с подобной проблемой. Когда штраф пришел по истечении 20 дней с момента его вынесения, и лицо было лишено возможности оплатить штраф со скидкой 50%. И тогда как раз-таки Конституционный суд сказал, что действительно, хотя это не предусмотрено в КОАП, но подлежат восстановлению сроки. То есть лицо может доказать, что своевременно оно не узнало о том, что данный штраф выписан. То есть, по сути дела, не информировав, его лишили возможности добровольно оплатить этот штраф. Поэтому в настоящее время можно написать заявление сотрудникам полиции или в данном случае сотрудникам ГИБДД с просьбой восстановить срок на оплату по льготному периоду штрафа и оплатить его со скидкой.
Произошло ДТП. В аварии никто не пострадал, я не виновник. ДТП вызвали ДПС, документы оформили около 22 часов вечера. С какого дня отчитываются 5 дней для обращения в страховую компанию? Это календарные или это рабочие дни?
Так, если я правильно понял, вызвали сотрудников ДПС.
Угу.
Смотрите, 5 дней у нас отсчитывается с момента ДТП в случае составления европротокола. Если вызываются сотрудники ГИБДД, тогда у нас 3 года. То есть здесь вот это важно разграничивать. То есть в данном случае, исходя из описания, которое предоставил слушатель, все-таки сотрудники ГИБДД составляли протокол, соответственно, у него есть 3 года на обращение в страховую компанию.
Вот такая разница. Европротокол,
да, 5 Европротокол 5 дней. А все, что не касается Европротокола, 3 года.
3 года. То есть, следовательно, вызывать сотрудников полиции временами все-таки, ну, может быть, даже...
Европротокол, знаете, у нас его заполнить без ошибок довольно сложно. И если он заполнен с ошибками, то это является основанием для отказа. Поэтому все-таки безопаснее будет дождаться сотрудников полиции. Готов даже привести личный пример. Где-то месяц назад так случилось, что нетрезвый водитель столкнулся с автомобилем у меня во дворе и, уезжая, скрываясь с места ДТП, процарапал порядка 5 автомобилей, в том числе мой автомобиль. Нашли его спустя месяц, составили протокол, нам сотрудник ГАИ так и сказал, у вас есть 3 года на обращение в страховую компанию. Так что вот она разница.
А у виновника вот вашего случая ОСАГО есть? Или...
Да, у него есть ОСАГО, но...
Просто есть сейчас и без ОСАГО передвигаются.
Есть такие...
Приходится тогда в суд обращаться,
в суд обращаться, но ситуация, в которой я оказался, невероятная, как мне показалось. Во-первых... Лицо скрылось, но благодаря камерам его нашли. Во-вторых, когда сотрудникам передали информацию о данном лице, начали его искать, оказалось, что по месту прописки он не проживает, автомобиль он спрятал. У нас по закону, если в течение 3 месяцев не находится лицо, его в дальнейшем не привлекают к административной ответственности. У нас есть срок, в течение которого обязаны привлечь. Вот у нас прошел уже целый месяц, нигде его не могут найти. Что с этим делать, непонятно. И так уж случилось, что спустя месяц данное лицо вернулось на место происшествия. Оказалось, что у него знакомые живут в нашем доме. Мы его отследили по камерам, нашли, в какой квартире он находится. После этого он попытался скрыться, сел в такси, объявили план перехват. На самом деле там полночи гонялись за ним, но мы его нашли, его допросили. Он согласился со всеми нарушениями, которые были с его стороны. И после этого мы получили справки, благодаря чему теперь мы можем восстановить свои автомобили за счет страховой компании. Если бы мы его не нашли, мы могли бы предъявить к нему требования, но, как пояснили нам сотрудники полиции, что никакого имущества, ничего у лица нет. То есть тут вариант, либо нам страховая компания все-таки проводит ремонт автомобиля, либо мы остаемся, по сути дела, ни с чем. Да, мы получим судебное решение, которое невозможно будет исполнить. Поэтому вот такая невероятная ситуация произошла, и очень рад, что мы его все-таки нашли.
Наш телефон 289-99-33. Я видел, что у нас были звонки, следовательно, были вопросы. Уважаемые радиослушатели, звоните, не стесняйтесь. 289-99-33. На телефон радиостанции «Комсомольская правда». В нашей студии Денис Артемов, юрист. Вопросы можно задавать не только из области автомобильного движения, ОСАГО и так далее. Можно и со всем другие вопросы адресовать. Но давайте пообщаемся. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Вы извините, пожалуйста, подскажите, на какой улице этот юрист находится?
Немировича Даченко, 165.
Угу. И такой короткий вопрос. Вот квартира досталась, ну, по наследству, на двух, на одного большая часть, а на другого меньшая. Вот уже несколько лет они не могут поделиться. Меньший не согласен. А все уже как юридически, все, как сказать, суд прошел, все в такой пользе.
А у кого вопрос-то больше? В чем? Смотрите, если разные доли, наверное, было какое-то завещание, либо...
Да, было завещание. Вот на большую сторону, да.
Завещание не оспорено. Если был суд, значит, пытались оспорить завещание. Завещание, скорее всего, не оспорено.
Да, не оспорили.
Ну, в таком случае сохраняются такие пропорции, которые указаны в завещании. Если лица между собой не согласны, как я понял из ваших пояснений, суд уже все разрешил, уже вопрос исчерпан, это просто личное несогласие может быть. Но по закону остается как есть.
А как делать это?
А что вы хотите сделать?
Ну, чтобы все-таки согласился человек, у которого меньшая доля, или отдать деньги, или пусть продать квартиру и поделить деньги.
У вас вот какой вопрос. То есть, получается, вы не можете распорядиться совместным имуществом. Верно я понял?
Да, но это не у меня. Но
я расскажу, как делать в подобной ситуации. Если собственник большей доли желает продать свою долю, я правильно понял?
Ну, хоть продать, хоть как. Ну, давайте.
Никто так ему не запрещает продавать его долю. Единственное условие, он обязан за месяц до продажи уведомить собственника меньшей доли о том, что он собирается продавать свою долю и за какую сумму. То есть предложить ему выкупить эту долю до того, как он начал эту долю продавать другим лицам. Это называется право Хорошо. Преимущественной покупки. Если в течение месяца второй человек отказывается, либо никаких ответов не дает, лицо может идти и продавать свою долю. Единственное важное условие, поскольку здесь долевая собственность, через нотариуса это делается. В дальнейшем второй человек, если будет оспаривать подобную сделку, просто приносите документы о том, что ему предлагалось приобрести эту долю, и он ничего не добьется в суде. Если же будет нарушена данная процедура, у нас по закону сейчас как делается? Собственник меньшей доли вправе обратиться в суд, чтобы договор, который был заключен с третьим лицом, перевели на него. То есть он приобрел бы эту долю, но на тех условиях, которые имеются в договоре с третьим лицом. И есть еще один вариант. Вы можете подарить свою долю, при этом никого уведомить не требуется. Просто дарите свою долю кому угодно. Если вдруг вы так хотите распорядиться.
Да, спасибо за ваш вопрос. У нас сейчас новости. После этого вернемся и пообщаемся в дальнейшем. Мы с юристом Денисом Артемовым в нашей студии. Напомню, телефон 289-99-33. 289-99-33. WhatsApp радиостанции «Комсомольская правда». 923-145-11-02.
Полезное радио. Право.
Можно ли добиться справедливости и как защитить свои права? Сегодня у нас юридические знания, может быть, не всем доступны, но для этого есть, в принципе, правозащитники, люди, которые занимаются этим профессионально. И сегодня в нашу студию мы пригласили опытного юриста Дениса Артемова. И продолжаем на радиостанции «Комсомольская правда». Мы отвечать на ваши вопросы. Если есть вопрос, звоните 289-99-33. Здравствуйте, доброе утро, прошу вас, говорите.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, номер статьи, сроки давности.
Срок исковой давности? 196-я статья Гражданского кодекса определяет срок исковой давности общий в 3 года.
Ага, спасибо большое.
Спасибо за ваш вопрос. Продолжаем. Еще и WhatsApp, кстати, работает. 923-145-1102. 923-145-1102. Вот такой вопрос. Он касается автомобильного движения. У меня произошло ДТП. Я ехала по главной дороге. И в метрах 50-60 загорелся зеленый мигающий свет светофора. Чтобы не создавать экстренного торможения, я выехала на желтый свет светофора. И тут же поехала другая машина на красно-желтый сигнал. У него была помеха справа, он поворачивал с Т-образного перекрестка. Ну, в общем, случилось столкновение. И вот задается девушка вопросом: все-таки здесь ГАИ признали ее виновной. Она считает, что она не виновата.
Ну, здесь необходимо обжаловать тогда. Исходя из фабулы, которая названа, она поехала на желтый, после зеленого. Красный-то ей не загорелся. И у нас и в правилах указано, что водитель имеет право проехать на желтый свет в случае, если необходимо экстренное торможение применить, чтобы не проехать на красный. Он имеет право проехать на желтый свет. В данном случае непонятно. Возможно, скоростной режим нарушила, может быть, это ей предъявили. Я полагаю, что здесь необходимо обжаловать. Ну, порядок и сроки обжалования должны быть разъяснены в постановлении, которое вынесло ГИБДД. Поэтому я полагаю, есть необходимость обжаловать. К сожалению, более развернутого ответа дать не могу, потому что вопрос очень жаткий, и очень много нюансов надо изучить, чтобы дать развернутый ответ и все-таки объяснить, как это дело может разрешиться. Но вот исходя из этой маленькой информации, которая нам дана, я полагаю, что нужно обжаловать, потому что я полагаю, что есть основания для отмены его.
Вопросы по телефону. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, меня зовут Михаил. Я живу в коттеджном поселке. Коттеджный поселок у нас – это земли сельхозназначения для дачного строительства, то есть не ИЖС. И по организационной правовой форме мы товарищество собственников недвижимости, ТСН. Вот. Но мы за свой счет строим коммуникации, благоустройство делаем, то есть определяем на собраниях взносы, платим их, но не все платят. Многие люди злостно не платят. Вот подскажите, пожалуйста, первый вопрос. Какие сейчас механизмы есть, такие законы, чтобы все-таки эффективно взыскать эти деньги должников, потому что невозможно непомерно повышать взносы, потому что одни платят, другие не платят. То есть, понимаете ситуацию. И второй вопрос. Не все участки еще застроены. Допустим, с моим участком, граничные участки, которые там полностью заросли сорной травой. А какие законные механизмы принудить собственных этих участков, чтобы они как-то занимались ими, выкашивали эту траву, потому что там и клещи могут быть, и сорняки засеивать, благоустроенные участки соседние, то есть и элементарно, когда эта трава высохнет, это пожарная опасность. Вот, пожалуйста, два таких вопроса. То есть взыскание долгов эффективно и принудить соседей, чтобы они занимались участком.
Значит, опять же, сталкивался с подобными ситуациями в практике. Здесь есть несколько нюансов. Первый нюанс. Являются ли неплательщики членами вот этого товарищества недвижимости?
Да, они все являются.
Являются членами. Прекрасно. Тогда у нас по закону, опять же, жилищный кодекс об этом говорит, гражданский кодекс об этом говорит, специальный закон, конкретно регулирующий данные правоотношения, говорит о том, что решение собраний для соответствующего правового сообщества, в данном случае это ваша ТСН, распространяются на всех участников данного сообщества, в том числе даже на тех, кто не принимал участие в голосовании. Здесь процедура очень простая, в отличие от иных вариантов, которые могли быть, здесь самый простой вариант. Собираются все протоколы голосования, которыми утверждались тарифы, и обращаются в суд. Здесь даже можно через судебный приказ. Не обязательно посещать судебное заседание, просто нужно грамотно написать заявление. Если есть необходимость, обращайтесь, поможем. В данном заявлении указать, какие долги имеются, на основании каких протоколов, приложить эти протоколы и приложить расчет. Происходит очень просто. Судья получает ваше заявление, перепроверяет ваш расчет, смотрит действительность информации, которую вы сообщили путем сверки с протоколами. Если все соответствует изложенному, судья выносит судебный приказ, который сразу же можно направить, ну, там, в течение 10 дней, можно направить в банк либо в службу судебных приставов для того, чтобы взыскать эти денежные средства. Если же вторая сторона будет возражать, переходите в судебное разбирательство, но все так же просто будет взыскано. От решения собрания, если они члены данного ТСЖ, ТСН, прошу прощения, никуда деться у них не получится. Поэтому...
Можно вдогонку один вопрос задать? Но, ну, все понятно, то есть просудились, решение есть, но часто проблема на этапе взыскания возникает, что типа денег нет, взять неоткуда. Есть ли сейчас эффективный механизм обратить взыскание на этот участок, если, ну, видно, что, допустим, они им не занимаются, он заброшенный, зарос травой.
Возможно, понимаете, механизмы-то, как раз-таки вы говорите, неэффективные. Они эффективные. И взыскать можно как денежные средства, так и обратить взыскание на имущество. Вопрос в другом. Если у вас будет получен судебный приказ, например, на 20 тысяч рублей, ну, предположительно, а стоимость земельного участка, например, несколько миллионов рублей, разумеется, что его не заберут, потому что несоразмерно. Это... Ну, неразумно лишать человека имущества такой большой стоимости за небольшого долга, ну, по отношению к стоимости имущества. Если же у него есть иное имущество, например, бытовая техника же у него есть, могут выехать на место, описать бытовую технику, реализовать и погасить долги. Но если у него есть земельный участок, я думаю, что у него имеются денежные средства, или как минимум он где-то работает. Исполнительное производство... может быть направлена справка по месту работы, и из заработной платы будет уже вычитываться сумма долга. Это все работает, просто этот механизм надо грамотно запустить.
Ну, то есть заниматься надо этим.
Да, да.
Не на самотек. И насчет, ну, соседей, у которых трава, то есть это можно как-то...
Они члены, вот...
Члены.
Ну, смотрите, у вас в уставе наверняка прописаны какие-то права и обязанности членов данного сообщества. Соответственно, руководствуясь уставом, их можно заставить привести участок в порядок. Если они откажутся, можно обратиться в судебные органы для того, чтобы обязать их привести земельный участок в порядок в соответствии с уставом, который на них распространяется.
А какое это будет производство? Исковое или там какое-то, не знаю?
Это будет исковое производство. Это будет производство, да, это даже иск об обязании произвести определенные действия.
Хорошо. Большое спасибо.
И еще один момент, очень важный, я думаю. Подобные иски также могут включать в себя требования, если лицо не исполнит требования, разрешить, например, ответчику исполнить данное требование с возложением расходов на, точнее, с возложением расходов на ответчика. То есть, если вы это прописываете в исковом заявлении, и такое решение вступает в силу, тогда вы вправе сказать им: вот, господа, есть судебное решение, будьте добры, приведите земельный участок в порядок. Если они не исполняют, у вас, как правило, суд пишет, решил первое, второе. Во втором пункте он пишет, что в случае, если в такой-то срок не будет выполнено, истец вправе самостоятельно устранить недостатки, выставив счет ответчику. То есть вы можете и так поступить.
Я понял. Но, да, еще сразу дополнительный вопрос родился. То есть, в принципе, исковая... эта перспектива, она времени требует. Может быть, ну, есть такой путь, там, обратиться в какие-то контролирующие органы, которые, ну, пожарные, например, я не знаю, Россельхознадзор, которые могут штраф на него наложить просто за ненадлежащее, допустим, использование земли.
Ну, для экономии, смотрите, для экономии времени вы можете обратиться в прокуратуру, а прокуратура уже соответствующие заявления по органам, да, по надлежащим органам разошлет.
Да, спасибо. Хорошо, спасибо за ваши вопросы. Давайте еще пару вопросов по автомобильной тематике, которые пришли к нам заранее. Тем более, такие случаи у нас происходят часто. Вы сегодня рассказывали о своем случае. Денис, как у вас пьяный водитель поцарапал автомобиль. А вот здесь такой вопрос. Сестра на парковке поцарапала соседнюю машину, оставила свой номер телефона и уехала. Ее вызвали в ГИБДД, написала она объяснительную. Сказали, что могут посадить на 15 суток или вообще лишить прав. Что здесь делать в данной ситуации? Не уезжать, видимо.
Насколько я помню, да, в предыдущих программах мы вот подобные ситуации обсуждали, в том числе с автозаправкой. Подобная ситуация
когда,
была, когда
как шланг,
шланг, и лицо уехало. Да, я уже объяснял ранее, что разница между ДТП и причинением вреда ущерба, причинен ли вред в результате движения транспортного средства. В данном случае, если я правильно понял, транспортным средством, которое двигалось, было поцарапано другое транспортное средство. Здесь однозначно ДТП. И в случае покидания места ДТП действительно есть такие санкции. Поэтому не стоило уезжать, либо стоило как-то по-другому написать объяснение, что не автомобилем, либо автомобилем в момент, когда автомобиль не двигался, переквалифицировать это из ДТП просто в причинении ущерба. Но в данном случае, поскольку было ДТП, уезжать не стоило.
Ну, видимо, не стали звонить этой девушке, когда она телефон оставляла, да? То есть, потому что она думала, видимо, удастся договориться.
Какие-то... Вообще, мне эта ситуация, ну, чисто с человеческого отношения, мне кажется, проще было бы договориться. К тому же, если человек, виновник ДТП, сам идет навстречу, для чего вот так вот все это делать? Возможно, сам бы возместил.
Вполне возможно, там и по сумме не сошлись, мы же не знаем подробности.
Может быть, это.
Вопрос еще один. Подскажите, если при ДТП машина виновника скрылась, номер авто и владельца установили, что делать-то дальше?
Это очень похоже на ситуацию, которую я вам описывал ранее. У нас также было, мы номер автомобиля зафиксировали, обратились в ГАИ. По своим базам они выяснили, кто является владельцем. Далее они просто занимаются его поиском, но поиск ограничивается тем, что выезжают по месту прописки и пытаются его там найти. Если его там нет, как я уже говорил, что в течение срока, если он не объявляется, когда могут его привлечь к административной ответственности, тогда вам придется уже в частном порядке обращаться в суд и непосредственно с виновника ДТП взыскивать стоимость восстановительного ремонта. Если же его найдут, то через страховую компанию, если она у него имеется.
В данном случае вы сегодня рассказывали в первой части программы, что вы сами искали человека.
Нам очень повезло, и поскольку...
А сотрудники-то полиции принимали участие?
Сотрудники полиции принимали участие. Хронология была такова, что сначала свершилось ДТП, затем приехали сотрудники полиции, зафиксировали факт ДТП, записали номер, направили запросы. Мы даже не знали фамилию, имя, отчество собственника. Вот здесь, как я понял, по вопросу знают, а мы даже не знали. Направили соответствующий запрос, кому принадлежит данный автомобиль. Выяснили собственника, узнали его место прописки, выехали на место прописки. Оказалось, что он там не находится, после чего нам сообщили, что мы совершили все действия для того, чтобы его найти. Но, к сожалению, его там нет. Тут несколько вариантов. Тут либо вы его как-то найдете, либо он сам явится, либо мы его найдем, его автомобиль может быть найден, либо он был найден. Объявили его в федеральный розыск в связи с тем, что он скрылся с места ДТП. Но вот нам очень повезло, что один из пяти участников ДТП, из пяти пострадавших, обнаружил его. И когда его обнаружили, созвонились с остальными пострадавшими, и вот мы уже созвонились с полицией, объявили план перехват, и его поймали.
Сейчас короткая реклама, далее продолжим.
Полезное радио. Право.
И сегодня в нашей студии на ваши вопросы отвечает Денис Артемов, опытный юрист. Мы продолжаем, и есть вопросы, которые связаны с правом на собственности. Следующий вопрос. Добрый день, я и мой несовершеннолетний ребенок, 13 лет, прописаны в доме, собственником которого является бывшая свекровь. Бывшая свекровь. С мужем 2 года в разводе. Может ли свекровь без моего ведома выписать из дома меня и моего ребенка?
В данном случае, я думаю, выписывать будут по суду. Есть такое основание, как основание для выселения. Это бывшие члены семьи собственника данного помещения. По этому основанию, я думаю, обратятся в суд для того, чтобы выселять. Но поскольку ребенку нет 14 лет, поскольку он несовершеннолетний, здесь однозначно будет выписка через суд. То есть привлекут органы опеки и будут пытаться вас выписать, выселить.
Такая практика есть, да?
Да, разумеется. Тут даже разные решения есть. Несовершеннолетний ребенок. Органы опеки не могут допустить того, чтобы ребенок был выселен на улицу. Это недопустимо, поэтому вот здесь может возникнуть проблема у собственника помещения.
Добрый день, я купила квартиру, живу одна, но недавно ко мне приехала моя подруга. У меня она спросила, попросила меня, чтобы я ее у себя прописала. Ей это нужно для работы. Прописать она просила без права собственности и права на жилье. Скажите, пожалуйста, смогу ли я потом ее выписать без каких-либо проблем, судов и все такое? Потому что люди изменяются, и все может быть.
Небольшой комментарий. Во-первых, прописка никак не влияет на право собственности. Если только это не квартира по социальному найму и вас не впишут в ордер. В обычном случае, когда квартира на праве собственности принадлежит кому-то, прописка не влияет на право собственности. Поэтому за это вы можете не переживать. Что касается переживаний относительно того, что люди могут меняться, согласен, лучше заранее подстраховаться. Поэтому лучше прописать временно. Временная прописка позволяет прописать на определенный срок, по истечении которого лицо выписывается. Без каких-либо проблем пишите заявление, его выписывают.
А временно есть какое-то ограничение? 10 лет, 5, год, месяц?
Сами решайте. Собственник сам решает, на какой срок. Но вообще у нас временно, по-моему, до полугода по закону.
Просто отсюда вопрос. Ну, допустим, человек прописывает и решает вдруг вот спонтанно продать квартиру, а там вот есть человек, который прописан. Да, имеет право продавать тогда недвижимость?
Квартиру он может продать, но один нюанс. При продаже квартиры он обязан указать, что есть зарегистрированные лица. Опять же, если это не собственник зарегистрирован, на каком основании? Скорее всего, там должен быть договор аренды дополнительно заключен. Соответственно, при продаже в договоре должно быть указано обременение правами арендатора, что арендуется на такой-то срок, аренда сохраняется. У нас соответствующая судебная практика была, что в результате смены собственника договор аренды продолжается. Но либо тут такой момент, что приобретатель говорит о том, что меня это не устраивает, расторгайте договор, выписывайтесь и потом продавайте квартиру.
Вопрос по телефону. Здравствуйте, доброе утро. Прошу вас, говорить.
Здравствуйте, Владимир. Вот такая ситуация. Я получал за отца деньги в Сбербанке. Отец умирает, и я сейчас как бы не могу получить там оставшиеся деньги. Почему, когда человек живой, он доверял мне деньги, когда человек умирает, уже нельзя получить с этой книжки деньги?
А вы можете мне сразу ответить на такой вопрос? Вы наследство приняли?
Нет. Ну, еще, а у него...
Полгода не прошло, да?
Нет, да, еще года нету, то есть полгода нету, но понимаете, вот какая ситуация, мне вот то, что вот интересно, что человек, когда жил, он
я вам объясню, мне. Я вам объясню, ситуация элементарная.
Хотите, пожалуйста.
Да, у вас, вы имели право снимать денежные средства по доверенности, соответственно, у нас закон говорит о том, что в случае смерти человека доверенность прекращает свое действие. Поэтому вам как раз и отказали, что человек умер, доверенность автоматически прекратила свое действие. То есть, по сути дела, если рассматривать все с точки зрения закона, вы пришли с бумагой, которая не имеет силы. То есть, по сути дела, вы пришли без какого-либо права требовать чужие денежные средства. Поэтому вам справедливо отказали. Вам сейчас необходимо вступить в права наследования и после этого уже забирать данное имущество. И, кроме того, заявитесь к нотариусу, потому что если вы пропустите полугодовой срок, потом придется признавать право наследования фактического владения, либо восстанавливать срок на принятие наследства. И у нотариуса надо будет указать, какое имущество было у вашего отца, в том числе денежные средства на таком-то счете. И вам выдадут свидетельство о наследовании по закону, либо там завещание было какое-то, где будет прописано, что в том числе денежные средства в таком-то размере, хранящиеся на таком-то счету, принадлежат вам, и вы их заберете.
Все, спасибо.
Спасибо за ваш вопрос. Давайте мы еще один примем. Я думаю, успеем. Здравствуйте, прошу, говорите.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Подскажите, такой вопрос у меня. Значит, у нас однокомнатная квартира, там три хозяина. Внучка, бабушка и брат мужа бабушкиного. И вот брат мужа бабушкиного, он продает свою долю. Может ли выкупить на материнский капитал эту долю?
А кто на материнский капитал будет выкупать эту долю?
Ну вот мама внучки. Внучка еще не совершеннолетняя, ей 6 лет.
Так, мама внучки. Насколько я помню, материнский капитал дается на улучшение жилищных условий. Соответственно, вам надо будет обратиться для того, чтобы материнский капитал потратить, там же нужно будет согласие, является ли это улучшением жилищных условий, либо не является. По сути дела, площадь-то квартиры никак не увеличивается, поэтому я бы вам советовал обратиться в соответствующие органы и уточнить, будет ли это являться улучшением жилищных условий или нет, потому что если это не будет являться таковым, вам запретят распоряжаться данным материнским капиталом. А что касается вашего права выкупить, в принципе, ранее сегодня уже говорилось о том, что право такое у вас есть, это называется преимущественное право покупки, вам должны уведомление направить о том, что продается доля по такой-то стоимости и что вы имеете право приобрести данную долю.
А вот такое, значит, еще скажите, вот он хочет сразу всю сумму, а таких денег нет. Как в этом варианте?
Ну, здесь, видите ли, здесь свобода договора, поэтому лицо вправе диктовать условия. Здесь вариант либо какие-то заемные денежные средства, либо в частном порядке договариваться с ним. Но если он уже нашел покупателя, который готов выплатить данные денежные средства сразу, и, скорее всего, он не пойдет навстречу, не будет менять условия. Поэтому здесь либо поиск денежных средств, может быть, даже кредитование, либо, наверное, он продаст.
Угу. Все, спасибо, счастье. Спасибо. Давайте мы еще один вопрос принимаем. Мало времени остается, буквально 4 минуты до завершения этого часа. Прошу вас, сделайте радио потише, нам приятнее будет общаться. Доброе утро, прошу говорить.
Доброе утро, Денис Нариман, звоните вам. У меня такая проблема. Я получил уведомление от пристава. Наша квартира продает. То есть у нас ипотека, я не смог платить, я обратился к банку, нам не дали просрочку. У нас многодетная семья, я заложил сюда этот материнский капитал, и за 6 лет 1 300 000 платил. И сейчас у нас квартира отнимает, мы обратно иск подали, не знаю, чем закончится. Что нам светит, что нам делать? Остается мы без квартиры или как?
Я вас понял. Видите ли, ипотека – это обременение, которое позволяет предмет залога истребовать. Если я, исходя из своей практики, как вообще это выглядит? Скорее всего, вы не оплатили ипотеку. Банк подал требование о досрочном погашении кредита. Далее договор расторгается и требуется полностью вся сумма. Соответственно, предмет залога переходит банку. Банк реализовывает эту квартиру, погашает кредит, остальную сумму отдает вам.
И тем более они за полсена продают. Без нашей ведьмы нас засудили заочно.
Смотрите, хорошо. Теперь, что касается заочного решения. У вас есть право обжаловать заочное решение. Здесь есть тонкость. Значит, есть сроки на обжалование заочного решения. Это 7 дней с момента получения. Вы, если докажете, что вы его не получали, узнали только у приставов, получите это решение.
Так и было. Так,
вот. Значит, смотрите, как я вам советую поступить. Обращайтесь в суд за получением копии решения. Потом пишите жалобу, говорите о том, что вы это решение получили только тогда-то, например, сегодня, и говорите о том, что вот соответствующая запись есть в материалах дела, и с этого момента у вас начинает течь 7 дней для обжалования. И, конечно, у вас тогда суд будет рассматривать вопрос об отмене данного решения.
А что можем делать, что у нас не отобрали квартиру? У нас единственное жилье, многодетная семья.
Я же говорю, вам для начала нужно отменить данное решение. Ипотека. Ипотека предполагает истребование имущества, потому что оно обременено.
Понятно, понятно. Спасибо.
Ну, нужно, я так понимаю, нужно обращаться к юристу, да, и получать да. Такой совет.
Я даже, позвольте, небольшую ремарку. Разница даже сейчас, ведем банкротные дела, если квартира в ипотеке, данная квартира забирается у человека, даже если это единственное жилье, оно реализовывается и гасятся требования кредиторов. Если эта квартира не в ипотеке, то есть не обременена ничьими правами, и это единственное жилье, она остается у лица. То есть вот суть ипотеки.
А если несовершеннолетние живут в этой квартире и ипотека?
У вас, вы понимаете, ипотека, да, обременение. Обременение. Залогодержатель, по сути дела, банк, он имеет право получить эту квартиру назад.
Я только напомню, что с 31 июля, по-моему, вступает в закон у нас каникулы ипотечные.
Ипотечные каникулы. Здесь тоже есть пару нюансов. Как он вступит, как его будет суд применять, это тоже большой вопрос. Поэтому на данный момент руководствуется суд тем, что имеет. Вот я сказал, что раз ипотека имеется, раз залог, Вот такие правовые последствия.
Я напомню, сегодня в нашей студии мы разбирались в тонкостях юридических знаний. На помощь пришла программа «Полезное радиоправо», и на ваши вопросы отвечал опытный юрист Денис Артемов. Денис, спасибо вам за эфир.
Вам спасибо. До свидания.
Спасибо. До новых встреч, уважаемые радиослушатели. Повтор программы вы сможете найти на нашем сайте kp.ru, а также в социальных сетях. Социальные сети наши – это ВКонтакте, Одноклассники. В Фейсбуке есть группа с названием «Комсомольская правда Новосибирск». Там также можно найти повторы этих программ, но этих, которые, я имею в виду, звучат на радиостанции «Комсомольская правда» с утра пораньше, с 7 утра буквально и до 11 часов. В студии был Денис Табаков. Я желаю вам хорошего, крепкого сибирского здоровья и отличного дня.
Полезное радио. Право.